глава Гилькопыч Равом Лайтманом, глава Харе Мот. Здравствуйте, снова вы с нами на беседе о недельной главе, на этот раз глава Харе Мот. После смерти сыновей
Аарона,
Надав и Авиу, немножко говорили о них в главе Шмини.
Немного.
Надав и Авиу — это сыновья Аарона. Аарон — это первосвященник. Коэн,
он является вершиной всего, а Надав и Авиу, они находятся еще выше него, потому что это его сыновья.
Они умирают,
потому что они жертвы, они захотели выполнять работу большую, чем
чуждый огонь, который он не заповедовал. Но теперь, если они взяли на себя большую работу, чем Творец заповедовал,
да,
так почему мудрецы перечисляют целый ряд грехов, из-за которых они были сожжены, и описание их сожжения в Мидрашах — это как такое короткое замыкание, у них какие-то искры вышли через ноздри и зажгли.
В этом вся разница, скажем, между Израилем и народами мира, как народ Израиля с нашими 613 заповедями, и то, что все можно, и все необуздано, потому что они пожелали произвести окончательное исправление. Гмар-тикун называется, когда все можно, все пригодно к использованию, на все у тебя есть намерение ради отдачи, и ты находишься буквально как творец, нет ограничений, нет никаких запретов.
Сказали мудрецы, что они пришли пьяные, что они были без одежды, что они пришли, не омывая руки и ноги, вошли в храм, не омывая, что у них не было жен, у них не было детей.
Все признаки того, что у них были килим, как будто бы полностью исправлены. Не нужно мыться, не нужно входить в баню, в микву, исправлять себя. Не нужно омывать руки. Что там еще было?
Они прошли с такой склонностью, что они как бы домочадцы не могут войти,
верно,
когда хотят и как хотят.
Потому что если все исправлено, то действительно каждый человек как первосвященник.
То есть они на самом деле пришли в гордыне, что они думали, что они...
Нет, в гордыне, не дай бог. Они просто захотели сделать окончательное исправление. Они пошли еще на более высокую работу, чем их отец, Аарон.
Есть тут еще момент. Мудрецы говорят, что они говорили за спиной Моше, когда он уже умрет, чтобы мы заменили его.
Нет, нет, это не гордыня, потому что Моше — это ступень бины. Они хотели достичь уровня кетер, и они думали, что это возможно. У них были как бы все задатки до этого. Это подобно нечто на грех Адама Ришона, на все эти грехи. Все грехи эти в духовном мы говорим о людях, у которых есть Творец, они живут, чувствуют это, они хотят сделать что-то еще дополнительное, сверх того, что можно, но добавить в отдаче, в том, чтобы отдавать, и думают, что это возможно.
То есть какое-то слишком большое усилие с их стороны закончилось пожаром, они как бы сгорели от слишком большого воодушевления.
Да.
И в связи с этой трагедией Аарона, его сыновья
сгорели, они потеряли возможность отдавать вообще. И стали обычно, как все люди.
И говорил Бог, обращаясь к Моше после смерти двух сыновей Аарона, когда они предстали пред Богом и умерли. И онемел Аарон в связи с трагедией, сказано, онемел он, то есть замолчал, даже не плачет.
Потому что это граница между его работой и между работой, которая находится за пределами его границы, но нужно достичь ее. Эта граница очень тонкая, очень зыбкая. И то, что произошло с Надавом и Авиу, с этим действием, они именно исправили эту границу. Нет такого в Торе, что якобы это порча, это все исправление. И они исправили эту границу, и после них уже намного легче нам в подъеме к окончательному исправлению не натыкаться на все эти вещи, не входить в эти нарушения.
Кто такой Аарон, на самом деле? Мы знаем, что Аарон — это сфера Од, олицетворяет сферу Од. Что это такое именно, сфера Од?
Авраам, Ицхак, Яков.
Яков, Тиферет, можно это померить на моем теле.
Лучше не надо, потому что в твоем теле нет ни Авраама, ни Ицхака.
Но ведь есть сферот. Есть форма сферот, которые говорят, Авраам здесь, Ицхак здесь.
Одна рука и...
Вы не видите сферот в отражении на человеческом теле?
Не дай Бог, какая связь есть между сферот и телом человека. Это называется идолопоклонством.
В чем?
Что мы к телу человека прилепляем какие-то духовные свойства и говорим, что в плоти, с одной стороны, он больше гвура, в другой стороне больше хейтет, вдруг мясо становится другим. Если мне, не дай Бог, ампутировали руку, и приходят врачи, и пришивают мне другую руку какого-нибудь вора, который хорошо умел красть своей правой рукой, то теперь я уже не праведник, я теперь уже должен исправить эту руку.
Вы говорите, что ваше духовное тело, не говорите, что это здесь себя?
Так почему ты должен приклеивать на мое тело сферот?
Понять?
Нету понимания, это будет путаться. В этом вся путаница, что мы думаем, что в нашем теле, ты знаешь, есть такие люди, которые выходят, проверяют свою тень и говорят, вот тут луна, темнота, я смотрю на тень, и вдруг я вижу, что случилось у меня с рукой, или с ногой, или даже с головой. Это же страшно.
Ведь вы сами сказали, что у нас есть кетер, у нас есть брит, союз мы делаем на сфере сот.
Это только лишь символ, тот, кто сделал Брит-Мила, так что он уже в духовном стал обладателем союза с Творцом, он уже связал себя с Творцом. О ком мы говорим? О восьмидневном младенце. Он заключил союз, его родители заключили союз. Он знает, что родители сделали, ничего не знает. То, что сделали, мы ничего не знаем. Это только традиция. Мы так поступаем.
Вы говорите, что это пустая традиция?
Конечно, пустая традиция. Ты тем самым исправляешь душу. Какую душу ты можешь исправить?
Так зачем же мне делать обрезание своего сына?
Это символ в нашем мире. Этот символ, не более того. Конечно, только так. Вся Тора дана людям сердца, как пишет Эбен Эзра в своем комментарии Торы. И вся Тора дана для того, чтобы исправить сердце. А сердце имеется в виду не наш насос, это желание человека.
Потому что вы говорите, все заповеди, которые связаны с телом, нет смысла их исполнять. Это не связано, тело с духовным не связано.
Заповедями называется исправление желаний. У меня есть 613 желаний. Они эгоистические, и я исправляю их, чтобы они были ради отдачи. Это называется исправление желаний.
Так все-таки это связано с телом?
Возьмем, например,
законы кашрута.
Нет, я прошу прощения. Нет. Есть духовный кашрут, есть земной кашрут, и нет никакой связи между одним и другим. Ты можешь есть кошерные вещи в этом мире, нет никакой связи с тем, что делаешь в духовном. А в духовном ты можешь быть грешником буквально во всем. Мы можем увидеть это, но написано, неважно Творцу, говорится так, неважно Творцу, как забивают скотину с затылка или с горла. То есть кошерным образом или не кошерным образом, но даны заповеди для того, чтобы очистить ими творение. То есть Творцу не важно, как ты забиваешь скотину, это прежде всего. Но заповеди даны, то, что называется заповедями, это особые действия, которые приводят к тому, чтобы очистить творение, сделать их более чистыми. Более чистыми. Это не за счет того, что ты будешь делать правильный убой скота.
Это действие с душой? Душой сейчас?
От того, что ты ешь кошерное или не кошерное?
Я спрашиваю?
Нет.
Вы не думаете, что если вы все время едите свинину, ты вкладываешь в себя свойства свинины?
Ну, это похоже же на тех варваров, которые съедают мозг своего врага и думают, что от этого они будут сильнее.
Это существует в человечестве?
Это вера, которая существовала сотни тысяч лет назад в примитивных народах тех времен.
Оно существует и сегодня.
Верно, но это относится Правде, к науке Каббала, даже наука сегодняшняя, они будут смеяться над тобой, если ты будешь так говорить.
Почему же мы,
наоборот, те, кто на Дальнем Востоке едят собак и кошек, и французы едят лягушек и так далее, это что меняет? Или влияет на их характер?
Что не влияет?
Почему это должно влиять?
Почему у нас есть все законы кашрута?
Кто передает? Почему есть законы кашрута? Это другая история.
Так почему у меня сейчас не есть свинину и мозг обезьяны или лягушку?
Нет, это потому что есть отражение. Отражение, но не связь. В духовном материально, и мы хотим в духовном мире производить эти действия, и также выполнять их в материальном мире, как отражение, как традиции. Традиция называется, что она не связана с духовным. Это традиция, это культура, это рамки народа, который так должен вести себя. Но то, что ты говоришь, что земные действия связаны с духовным, ты тем самым говоришь, что достаточно мне просто, допустим, произнести какое-то благословение, и тем самым я исправляю что-то. Тем, что я ем кошерно, я исправляю душу. Тем, что я сходил в микве, так я погрузился в воды бины, сейчас я наверняка нахожусь ради отдачи. Тем, что я не сказал кому-то какого-то плохого слова, я уже праведник. И действительно исправить свойства человека, его желания эгоистические, ты говоришь, довольствуйся духовными действиями, и этого достаточно. И это очень большая проблема. То, что происходит с нами сегодня, мы испытываем кризис. Кризис в религии тоже. Я ни в коем случае...
Ты что говоришь, на самом деле, я сейчас понимаю?
Я не хочу ни в коем случае задеть все законы кашрута, иудаизм. Это все тоже святое. Я только говорю, что это не исправляет душу. Потому что душу исправляют светом, возвращающим к источнику. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. И только потому что свет в ней возвращает к источнику. Давай посчитаем с тобой вместе, когда приходит свет, возвращающий к источнику.
Очень просто, он говорит, святыми будьте, это Тора. Говорит, если будете есть это и это, будете чистые, а если это будете есть,
что значит, будете есть. Вот сейчас мы подходим с тобой уже, наконец, к основным законам, к истинным законам, что называется кошерным. Готов к духовному действию, в чем нет?
Так что такое кошрут? Отличайте же и вы скот чистый от нечистого.
Кашрут, когда я отличаю свое внутреннее животное, свои внутренние желания, что я могу исправить, а что не могу. Как Моше сказал фараону, до последнего копыта я выведу из Египта. Тогда он уже указывал на признак кашрута.
Это символ. Давайте перейдем к символам. То, что у животных это раздвоенные копыта, отрыгивающие жвачку.
Да, раздвоенные копыта это между правым и левым. Между хасадим и гвурот. Между правым и левым, между получением отдачи, когда есть разделение. Это символ кошерности в животном. Кроме того, отрыгивающий жвачку, когда не берет полностью. Это так в материальном виде кажется, но в духовном. Я не хочу только переходить в духовное, чтобы ты понял символы. Тот, кто отрыгивает жвачку, это он не ест напрямую, заглатывает как хищник, а он поднимает это обратно и получает, поднимает и получает. Это некий символ того, что он работает все время в отторжении, в получении.
То есть какой-то процесс происходит. А что такое символы на рыбах?
Ну, рыба, это понятно. Чешуя, плавники. Снапир, это снеор, плавник. Снеор, он ненавидит свет, он хочет оттолкнуть свет. А чешуя, это кашкешет, это вопросы, которые возникают у него, и он защищает себя.
Почему же я хочу есть рыбу, у которой есть плавники, которые хочет оттолкнуть свет?
Это не рыба, которую ты хочешь есть, это символ кошерности в человеке, в душе, если есть такие желания, на которые уже есть чешуя и плавники, то признак того, что эти желания, они на уровне животной, и под уровень животного, это рыба, они готовы к использованию. использованию, и ты можешь эти желания использовать для того, чтобы связаться с Творцом. И есть другое желание, называемое животное. Не просто рыба, а животное. Это животное. Есть ли у него исправление, отрыгивающее жвачку и разделенное копыто? Если есть, ты можешь использовать это желание ради отдачи. Если нет, то нельзя тебе это использовать. Получается, что ты включаешь в себя всех, и свиней, и всех остальных.
Все эти животные, сова и ворон, рыба, это все во мне?
Все есть в человеке.
То есть сова во мне, она не кошерная?
Не кошерная. Свинья в тебе тоже не кошерная.
Что я должен понять из этого?
Ты помнишь, мы говорили две главы назад о Левееве на каменном сердце, что в нас есть часть наших желаний Малхут, которую нельзя исправить. За что сгорели Надав и Авиу?
Да,
хотели исправить желание, не смогли. О чем это говорит? Что все эти животные и все эти некошерные вещи, и килаем разные, и шатнесы, все эти вещи, которые нельзя использовать, это те желания, которые относятся к каменному сердцу, к Левееве, к Малхут, который будет исправлен только в Мартикуне. И поэтому сказано, что ангел смерти в будущем станет святым ангелом. В окончательном исправлении можешь есть свинину. Но ты не будешь есть, потому что мы уже не будем в этом мире. В окончательном исправлении этот мир поднимается в духовный мир, в Энцов.
Что я должен делать сейчас с свининой в себе, с саранчой?
Нельзя касаться этого, потому что у тебя нет возможности использовать их на благо ближнего и на связь с Творцом.
Еще раз дайте мне пример чешуи плавников.
Плавник называется сонепеор.
Что такое сонепеор? Ненавидит уста свет.
Сталкивает свет. П — это место зевуга. Есть связь Творца и Творения. П — место зевуга. Потом от П опускается святота Амим. И вот эти два признака кошерности у рыбы – это плавник и чешуя. Чешуя это называется, чешуя защищает рыбу, которая не хочет быть просто так связана с окружением, с получением. И эта чешуя – это от вопросов. Здесь много вопросов. С помощью этих вопросов он отталкивает все получение, остается тогда в исправленном внутреннем виде относительно желаний получать, у которых нет вопросов. Чешуи, и нет плавников, отталкивания света, ненавидящий свет, то они не являются некошерными для использования. Кошерный это называется готовый для использования ради отдачи.
То есть, согласно вашей системе, если я сейчас начинаю есть с сегодняшнего дня осьминогов, креветок, кальмаров, с духовной точки зрения ничего не происходит со мной, так вы говорите?
Да, но мы в этом мире, мы используем те же законы, как и в духовном мире, потому что наш мир это отображение духовного мира, и поэтому мы хотим, чтобы и здесь, в этом мире, мы были бы, находились бы в том же процессе, в тех же привычках, и это организовывает нас, я за это, и за то, чтобы человек вел еврейский образ жизни.
Ну, ведь что, по сути дела, это обычаи, это как...
Это наша традиция, очень древняя традиция, которая принадлежит духовному, это отображение духовного состояния света. Поэтому мы используем это, и это хорошо. У каждого народа есть свои традиции.
То есть вы говорите, что нет тут воздействия на душу, если я ем даже, если я даже нюхаю, даже не ем свинину, я нюхаю, у меня сразу нехорошее ощущение.
Это психологически.
Психология — это наука о душе? Это воздействует на душу?
Душа и психология не связаны. Какая связь есть между психологией и душой? Психология — это наука. Мы видим согласно поведению человека, как это тело, это животное, с разными привычками и своими существует, а душа — это совершенно, это часть Творца, свыше, часть Творца. Нельзя проверить эту часть с помощью разных форм поведения, и врачи не могут коснуться этого. Душа, она формируется в человеке с помощью света, возвращающего к источнику. Иначе психология не относится к душе, а относится к телу. Пойди к кому-нибудь врачу, не еврею, пусть тебя исправит. Если он хороший психолог, он рекомендует тебе, что делать.
То есть, согласно восприятию тела и душа, вы понимаете, они не связаны?
Не связаны, нет никакой связи между телом и душой. Кроме... Как у каббалистов нет людей в мире, у которых есть душа. Я прошу прощения, ты утверждаешь, что у тебя есть душа?
Я думаю, что есть, может быть, не очень развита.
Я не думаю, я уверен, что у тебя нет души. Какая душа у тебя есть? В чем ты пришел к подобию свойств с Творцом, чтобы в этом подобии свойств ты ощущаешь Творца, ты знаешь его, говоришь с ним, ощущаешь его? В чем? У тебя есть эта часть, которая называется душа, где ты находишься вместе с ним.
Я чувствую его, разговариваю с ним, я не претендую сравняться с ними по свойствам.
Это не называется связь, когда это его часть в тебе, то есть в эгоистических твоих желаниях, в них есть уже часть, которая исправлена на ради отдачи, на любовь к ближнему, на чистую отдачу, без всякого обращения к себе, и тогда эта часть в твоих желаниях называется душа.
Согласно тому, что вы говорите, ни у кого нет души.
О, ты со мной согласен, прекрасно. И следует спросить, почему обязали каббалиста каждого изучать науку каббала. Однако же кроется в этом великое и достойное оглашение вещь, поскольку существует неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой каббала. И хотя не понимают того, что учат, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, побуждают на себя света, окружающие их души. То есть я пробуждаю на себя какой-то свет, и он строит мою душу, он исправляет меня. Все мои желания, он берет их, и он обращает их на ради отдачи. И тогда в этих желаниях я начинаю ощущать духовный мир, Творца. Эти желания тогда называются вместе душа. А пока что эти желания, они находятся в неисправленном виде. То же самое есть у нас во всем. Мы можем говорить о Килае, о поле, об исправлениях трех лет первых. Это все исправления, которые мы производим во внешнем мире. Это внутренние наши исправления, которые мы должны произвести на желание.
Написано в Зоаре, в главе Шмини, по поводу кашрута. Раби Шимон сказал, общее правило, что как есть 10 сферот веры наверху, так есть 10 сферот в нечистом колдовстве внизу.
Где они? У нас в этом мире? Где ты видишь здесь колдовство, нечистоту?
А что же он это пишет?
Наверху и внизу это тоже в духовном. И внизу это тоже в духовном. Мы находимся в отрыве от духовного. Мы — это такой мир, который совершенно не относится к духовному. Чистый и нечистый — это как два конца находятся наверху.
Нечистый, вы говорите, это желание получать.
Это ради получения. То есть это самые сильные вещи, которые находятся друг против друга. Фараон, он знает Творца. Что Творец говорит Моше? Пойдем к фараону, пойдем вместе с тобой к фараону, давай вместе с ним с тобой поговорим. Фараон знает Творца. Творца — это духовная сила, высшая сила, буквально, но только не исправлена.
То есть нечистое знает чистое.
Да, это одно относительно другого сотворил Творец. Это две силы стоят друг против друга в духовном. Потом есть разрыв, это называется махсом, и внизу уже этот мир. Мы...
Еще сказано в Зоаре, он сказано, выйди и посмотри, все, кто ест запрещенную еду, прилепляются к Сетри Ахре и оскверняют душу свою в теле, то есть влияет на тело и на душу.
Да.
И нечистый дух покоится на нем.
Да. Это все верно, кроме еды. Еда — это еда для души, а не для тела.
Зор говорит, оскверняет душу в теле.
Тело называется желание получать, а душа называется свет, который находится внутри. Возьми предисловие книги Зор и посмотри, проверь все определения. Тело в духовном — это наше желание. А наполнение внутреннее называется душой.
Если я сейчас с сегодняшнего дня начинаю есть осьминогов, ну, допустим, что происходит со мной?
Ничего.
С телом ничего не происходит?
Я не рекомендую. Я не рекомендую.
Потому что это обычай?
Это святой обычай. Почему? Потому что ты, исходя из того, что ты хочешь достичь духовного, ты и в материальном, там, где ты можешь, ты соблюдаешь эти обычаи и желаешь продвигаться. Это указывает на твое желание правильное. Не может быть, чтобы ты хотел быть кошерным в духовном, есть что-то некошерное в материальном. Потому что желание – одно желание. Но, снова я хочу сказать, нет связи между тем, что ты ешь здесь, и тем, как ты влияешь на душу. На душу ты влияешь желанием, а еда на душу не влияет.
Ты можешь есть все, что хочешь, и вести себя в душе, как ты хочешь.
Ты не сможешь так сделать.
Что это значит?
Это как все равно, что любить кого-то и убить его.
То есть тебе нужно все-таки, чтобы было равенство между твоим поведением материальным и духовностью, чтобы было равенство.
Прекрасно, Гиль. Именно это и называется отображение. Отображение только не связь. Отображение есть это и есть то. Они в чем-то подобны, но нет прямой связи, что за счет кошерной еды я укрепляю душу, а некошерной едой я порчу душу.
Но вы говорите, что согласно учению о ветвях, это связано друг с другом?
Нет. Согласно теории ветвей, мы берем из этого мира имена и приклеиваем их к духовным килим, к духовным силам. Если здесь, в этом мире, отражение от силы зла называется свинина, то в свинине нет никакой силы зла. Это говорит о том, что не влияем снизу вверх, что я беру себе какие-то вещи в этом мире и меняю их, и за счет этого я путаю сферот наверху. Так что человек своими руками и ногами связан с духовным? Сверху вниз, да, есть связь, потому что мы управляемся как марионетки, но снизу вверх мы можем действовать только из точки нашего желания и только.
То есть от того, как ты притягиваешь свет, то сверху вниз или снизу вверх?
Нет, ты не притягиваешь света своим телом никак. Ты можешь быть большим каббалистом, и можешь болеть, и это не относится одно к другому. Нет связи. Со своим телом обращайся к врачу. Если твое тело болеет...
Почему? Если все в духовных мирах, а почему нам вообще дано тело?
Зачем оно вообще? Другое. Давай по очереди. Я согласен с тобой, но... Пойми только согласно Аллахе, если есть части в теле. Ну, допустим, не о тебе говорим, о ком-то другом. Человек, который почти сгорел полностью, допустим, медицина способна его излечить, пришивают ему из разных органов, берут от тысяч людей в мире, грешников, воров, не знаю, кто угодно. Никто не спрашивает, в медицине не спрашивают о внутренних свойствах. В медицине проверяют, этот орган здоров, пришивают его, и этот человек сейчас сшит из 20 разных людей, из разных органов. Изменилась в нем душа, я спрашиваю тебя. Душа в нем изменилась? Смени ему даже этот насос, который называется сердце. Изменится в нем что-то, я спрашиваю. Согласно той логике, которую мы знаем, изменится?
Согласно западной медицине, это не изменится, потому что это механическая медицина, заменяет один орган на другой.
Но это то, что согласно Торе ты должен делать.
Что?
Это ты должен делать данному врачу право лечить, согласно Торе. Иди к врачу, к тому же механику, французу, там, еврею, заплати ему 100 тысяч долларов, пусть сменит тебе все части, все детали. Это можно? Это обязанность? Если он может спасти твою жизнь, и это повлияет на тело, великий каббалист не будет делать так.
Согласно тому, что вы говорите, нет связи между телом и душой.
Гиль, если мы к этому подошли, то я уже очень доволен. Нет связи между нашим телом и душой. Нет связи. Наше тело — это животное во всем. Поэтому написано, все подобны животным. А душа — это что-то, существующее в совершенно другом уровне, не связанное с телом.
Хорошо. У нас тут есть несогласие по этому вопросу.
А, так мы не подошли к этому пока?
Ну, я не согласен. Я думаю, что тело и душа, они вместе, в одном творении, одно влияет друг на друга. Может быть, мы выясним это на следующем.
Я дам тебе, может быть, домашнее задание, если можно.
Ладно.
Есть тело и душа. Такая статья Баля Сулама. Почитай.
Большое спасибо вам. Надеюсь, что вы будете с нами на следующей неделе.
Мы придем к согласию.